«Ну что ж», — продолжал мистер Браунлоу, — «итак, одним из этих новых друзей был морской офицер, вышедший в отставку, жена которого умерла за полгода перед тем и оставила ему двух детей. Их было больше, но, к счастью, выжили только двое. Это были дочери. Одна — прелестная 19-летняя девушка, а другая — совсем еще дитя 2-3 лет». «Что мне за дело?» — до этого спросил Монкс. «Они проживали, — сказал мистер Браунлоу, не обратив внимания на вопрос, — в той части страны, куда ваш отец попал во время своих скитаний и где он обосновался. Знакомство, сближение, дружба быстро следовали одно за другим. Ваш отец был одарен, как немногие. У него была душа и характер его сестры. Чем ближе узнавал его старый офицер, тем больше любил. Хорошо, если бы этим и кончилось. Но дочь тоже его полюбила». Старый джентльмен сделал паузу. Монкс кусал губы и смотрел в пол. Заметив это, джентльмен немедленно продолжал. «К концу года он принял на себя обязательство. Священное обязательство перед этой девушкой. Он завоевал первую истинную пламенную любовь бесхитростного невинного создания». «Ваша история не из коротких», — заметил Монкс, беспокойно ерзая на стуле. «Это правдивый рассказ о страданиях, испытаниях и горе, молодой человек», — возразил мистер Браунлоу. «А такие рассказы обычно бывают длинными. Будь это рассказ о безоблачной радости и счастье, он оказался бы очень коротким. Наконец умер один из тех богатых родственников, ради интересов которых ваш отец был принесен в жертву, что является делом обычным. Желая исправить зло, орудием которого он был, он оставил вашему отцу деньги, которые казались ему панацеей от всех бед. Возникла необходимость немедленно ехать в Рим, куда этот человек отправился лечиться и где он умер, оставив свои дела в полном беспорядке. Ваш отец поехал и заболел там смертельной болезнью. Как только сведения достигли Парижа, за ним последовала ваша мать, взяв с собой вас. На следующий день после ее приезда он умер, не оставив никакого завещания. Никакого завещания. Так что все имущество досталось ей и вам. Теперь Монкс затаил дыхание и слушал с напряженным вниманием, хотя и не смотрел на рассказчика. Когда мистер Браунлоу сделал паузу, он изменил позу с видом человека, внезапно почувствовавшего облегчение, и вытер разгоряченное лицо и руки. «Перед отъездом за границу, проезжая через Лондон», — медленно продолжал мистер Браунлоу, не спуская глаз с его лица, — «он зашел ко мне». «Об этом я никогда не слышал», — перебил Монкс голосом, который должен был звучать недоверчиво, но выражал скорее неприятное изумление. «Он зашел ко мне и оставил у меня, помимо других вещей, картину. Портрет этой бедной девушки, нарисованный им самим. Он не хотел оставлять его и не мог взять с собой, спешно отправляясь в путешествие. От тревоги и угрызений совести он стал похож на собственную тень, говорил сбивчиво, в смятении, о гибели и бесчестии им самим навлеченных. Сообщил мне о своем намерении обратить все имущество в деньги, несмотря ни на какие убытки, и, выделив своей жене и вам часть из полученного наследства, бежать из страны. Я прекрасно понял, что бежать он собирался не один и никогда больше сюда не возвращаться. Даже мне, своему другу, которого связывала с ним смерть дорогого нам обоим существа, даже мне он не сделал полного признания, обещав написать и рассказать обо всем, а затем повидаться со мной еще раз, последний раз в жизни. Увы, это и был последний раз. Никакого письма я не получил и никогда больше его не видел. Когда все было кончено, помолчав, продолжал мистер Браунлоу, я поехал туда, где родилась, употребляя это выражение, которым спокойно воспользовались бы люди, ибо жестокость людская и снисходительность не имеют для него теперь значения, где родилась его преступная любовь. Я решил, что если мои опасения оправдаются, заблудшее дитя найдет сердце и дом, которые будут ему приютом и защитой. За неделю до моего приезда семья покинула те края. Они расплатились со всеми мелкими долгами и уехали оттуда ночью. Куда и зачем, никто не мог сказать мне. Монкс вздохнул еще свободнее и с торжествующей улыбкой обвел взглядом комнату. «Когда ваш брат, — сказал мистер Браунлоу, придвигаясь к нему ближе, — когда ваш брат, хилый, одетый в лохмотья, всеми покинутый мальчик, был брошен на моем пути силой более могущественной, чем случай, и спасен мною от жизни порочной и бесчестной?»
«Что такое? — вскричал Монкс.
«Мною, — повторил мистер Браунлоу, — я предупреждал, что скоро заинтересую вас. Да, мною. Вижу, что хитрый сообщник скрыл от вас мое имя, хотя, как он считал, оно было вам незнакомо. Когда ваш брат был спасен мною и, оправляясь от болезни, лежал в моем доме, поразительное его сходство с портретом, о котором я упоминал, привело меня в изумление. Даже когда я впервые его увидел, грязного и жалкого, что-то в его лице произвело на меня впечатление, словно в ярком сне промелькнул передо мной образ какого-то старого друга. Мне незачем говорить вам, что он был похищен, прежде чем я узнал его историю.
«Почему незачем?» — быстро спросил Монкс.
«Потому что вам это хорошо известно».
«Мне?»
«Отрицать бессмысленно», — отозвался мистер Браунлоу. «Я вам докажу, что знаю еще больше».
«Вы ничего не можете доказать против меня», — заикаясь, выговорил Монкс. «Попробуйте-ка это сделать!»
«Посмотрим», — промолвил старый джентльмен, бросив на него пытливый взгляд. «Я потерял мальчика, и, несмотря на все мои усилия, не мог его найти. Вашей матери уже не было в живых, и я знал, что кроме вас никто не может раскрыть тайну. А так как, когда я в последний раз о вас слышал, вы находились в своем поместье в Вест-Индии, куда, как вам хорошо известно, вы удалились после смерти матери, спасаясь от последствий дурных ваших поступков, то я отправился в путешествие. Несколько месяцев назад вы оттуда уехали и, по-видимому, находились в Лондоне. Но никто не мог сказать, где именно. Я вернулся. Агентам вашим было неизвестно ваше место пребывания. По их словам, вы появлялись и исчезали так же таинственно, как делали это всегда. Иногда появлялись ежедневно, а иногда исчезали на месяцы, посещая, по-видимому, все те же притоны.
и общаясь все с теми же презренными людьми, которые были вашими товарищами в ту пору, когда вы были наглым, строптивым юнцом. Я докучал вашим агентам новыми вопросами, днем и ночью я блуждал по улицам, но еще 2 часа назад все мои усилия оставались бесплодными, и мне не удавалось увидеть вас ни на мгновение. «А теперь вы меня видите», — сказал Монк, смело вставая. «Что же дальше?» «Мошенничество и грабеж — громкие слова, оправданные, по вашему мнению, воображаемым сходством какого-то чертенка с дрянной картиной, намалеванной умершим человеком. Брат, вы даже не знаете, был ли этой чувствительной парой ребенок. Даже этого вы не знаете».
«Я не знал», — ответил Браунлоу, тоже вставая. «Но за последние 2 недели я узнал все. У вас есть брат. Вы это знаете. И знаете его. Было завещание, которое ваша мать уничтожила перед смертью, открыв вам тайну и связанные с нею выгоды. В завещании упоминалось о ребенке, который мог явиться плодом этой печальной связи. Ребенок родился, и когда вы случайно его встретили, ваши подозрения были впервые пробуждены его сходством с отцом. Вы отправились туда, где он родился. Там сохранились данные. Данные, которые долго скрывались о его рождении и происхождении. Эти доказательства были уничтожены вами. И теперь, говоря вашими же словами, обращенными к вашему собеседнику-еврею, единственное доказательство, устанавливающее личность мальчика, покоятся на дне реки, а старая корга, получившая их от его матери, гниет в своем гробу.